Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь
и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Руслан Квятковский. Руслан, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья.
Руслан из Евангельской церкви, из города Железнодорожного. Ну, я, честно говоря, просто не посмею никак обозначить эту церковь, потому что такой опыт у меня впервые вот в моей жизни. С такой церковью я столкнулась впервые. Ну, могу только сказать, что Руслан занимается в этой церкви музыкальным служением. Вот, а все остальное тебе в руки, Руслан, ты не против?
Нет, конечно, нет. Действительно, у церкви нет названия в данный момент, потому что она еще пока не зарегистрирована. 4 года, как она существует, и 2 главных человека, которые ее ведут и которые ее начали и фактически зачали как отцы, это Сергей Файзулин и Григорий Мочалин. Это 2 бывших наркомана, которых жизнь свела в реабилитационном центре. Они там и подружились, и сблизились, и когда они вернулись в родные пенаты в Железнодорожный, они решили, что будут собирать здесь наркоманов и, грубо говоря, приводить их к другой жизни. Вот так оно и случилось. Вот, в общем-то, из этого желания 2 таких людей сейчас, в принципе, там, наверное, в церкви, ну, наверное, человек
30. На самом деле,
30.
Ты просто на белом коне сейчас вскочил в эфир. Они решили, и они собрали. Знаешь, сколько я слышала желающих собрать 2 человека, 3 человека? Но я знаю, что в вашей церкви человек 50-60.
Ну, да, Бог благословляет.
Они решили, и у них получилось.
Ну, Бог благословляет, конечно. Конечно, благословляет Бог, да, но у них в сердце-то было спасать других людей, и вообще их жизни такие забавные, особенно Григорий Мочалин, я его знаю всего лишь год, вообще это целая история, как я попал в эту церковь, это моя 3-я церковь в жизни, но такой уникальности я, конечно, еще не видел, в основном все церкви, они такие разношерстные, и публика разношерстная, а тут, куда ни глянь, все наркоманы и через раз алкоголики, но все бывшие, и судьбы одна на другую не похожи. И так случилось, что я как музыкант занимаюсь как раз музыкальным служением. Меня пригласил мой друг Константин Исаев, который там уже был больше, чем я, на целый год. И вот я согласился любезно, познакомился с этими людьми и понял, что они мне близки. Хотя, в общем, в моей жизни опыт наркоманский был очень маленький, но очень емкий, яркий.
Начнем сначала.
С чего?
Ну, сначала с тебя. Ты нарисуешь просто свой портрет, но немного люди, которые нас слушают, они уже поняли, что есть и такие чудные церкви, ты потом продолжишь это. Но в любом случае они с тобой еще не познакомились.
Да, так и есть. Мне 35 лет, я 3-й сын в семье, нас 3 сына, я самый младший, и отец мой музыкант, мои родители детдомовские. И отец воспитывал в 3 сыновьях как бы музыкальные все вот эти дары, таланты. Ну, старший не пошел по этим стопам, а средний и я, младший, мы как-то пошли. Вот. И, соответственно, в 17 лет я покаялся тоже очень неожиданно, благодаря своему среднему брату, который тоже очень неожиданно покаялся в армии. Тоже забавная история была, что 3 дня к ним приходили по вечерам проповедники.
В часть.
В часть, да. И собирали всех дедов, так сказать, дембелей, всех собирали, слушали, потому что в этот момент самый младший призыв, они как раз несли службу, а старший призыв мог позволить себе сидеть в актовом зале.
Вот, ну, даже вот для меня это диво. Расскажи, что это за край такой, где в часть приходили проповедники, в тюрьмы приходят, а
да,
вот что в часть?
Да, это было в Смоленске, и это было в Мариуполе. Я просто не помню точно, где именно это произошло. По-моему, это все-таки было в Мариуполе, потому что мариупольские были священники из какой-то церкви, сейчас даже не вспомню, неважно. Короче, 2 вечера подряд мой брат Аскольд смеялся над ними и издевался, и всех подначивал, чтобы над ними смеялись, что типа вот идиоты какие-то приехали, чепуху какую-то несут. И в этот вечер, во второй, а должен был быть еще 3-й вечер, в этот вечер, во второй, он пришел в казарму как-то один. И как-то стал перед окном и говорит: «Господи, если ты есть реально, то пусть завтра в последний вечер, в 3-й, что-то произойдет. Если нет, то до свидания, значит, все это чепуха и все эти священники дураки». Произошел 3-й вечер, приходят эти священники, опять продолжают говорить свои вот эти все Евангелия, призывают там к покаянию. И вдруг мой брат начинает неожиданно не смеяться, а плакать. И он говорит: «Мне становится стыдно, слезы текут, вокруг меня сидят дембеля и говорят: ну все, Аскольд типа сошел с ума, не дожил до дембеля, рехнулся. И он говорит, и чем больше я сижу, тем больше я рыдаю. И рыдаю до такой степени, говорит, что меня уже трясет так, что я не могу остановиться. И там была женщина и двое мужчин. И женщина говорит, вот ты, молодой человек, спускайся сюда, мы как раз за тебя молились, потому что ты мешал нам все эти два вечера, смеялся над нами. И говорит, мы решили за тебя помолиться покрепче, чтобы Бог за тебя взялся. Типа, спускайся, будешь к покаянию идти. И он спустился, говорит, и я покаялся и понял, что вообще безумие стало происходить. Так вот покаялся мой брат. Но суть в том еще заключалась, что когда священником он спросил, если я покаюсь, Бог может меня освободить от тюрьмы? Ему грозило 14 лет, потому что он там кого-то в армии избил, и у него там что-то опустились почки, что-то такое. В общем, его собирались вначале на дисбанд, а потом в тюрьму посадить. В общем, Аскольд спросил, если я покаюсь, как думаете, Бог может меня освободить от тюрьмы? Они очень уверенно сказали, да, может, давай молиться. Он говорит, я помолился, и в течение недели пришло сообщение из больницы этого человека, что на самом деле почки восстановлены, что все хорошо, и что все это парень, скорее всего, симулянт был, который подал на тебя заявку. Короче, Аскольд был в шоке, так он покаялся. Спустя год он приехал к нам в Калугу в гости, к тому моменту мои родители переехали в Калугу, и я был 17-летним юношей со своей девушкой. И он нам стал проповедовать Евангелие. Я подумал, действительно, брата так сильно били, что, наверное, сошел с ума, потому что нам было непонятно, мы были музыкантами, и как бы, ну, у музыкантов он сопутствует какой-то такой творческий, немножечко разгульный образ жизни, и, по-моему, все, что касается святости, было немножко чуждоватенько. Он нам проповедовал, и мы над ним смеялись, с Наташей, с моей девушкой, которая сейчас моя жена. Но потом, спустя какое-то время, он пригласил меня в Мариуполь в гости, типа, на море покупаться, поплавать, позагорать, приезжай. Я приехал, и вот 2 недели я прожил с ним, а он жил в квартире еще с 2 людьми верующими. И получается, что 2 недели они мне просто вот прочищали мозг до такой степени, что я решил покаяться.
Послушай, ну могла быть другая реакция. Когда прочищают мозг, люди убегают иногда.
Я с ним очень спорил, но я тоже заключил фактически такой смешной договор, так же, как он перед священниками, когда сказал, если меня освободит Бог от армии, в смысле от тюрьмы на 14 лет, типа я был тогда готов. И я тоже ему говорю, он спрашивает меня, какая твоя мечта? Я говорю, я хочу вот музыкальную команду, хочу вот музыки. Он говорит, а ты понимаешь, что это возможно даже в церкви, даже с Богом? Я говорю, ну вот если ты обещаешь, что это возможно с Богом, я готов покаяться. Я покаялся. Он пообещал, что возможно заниматься в церкви музыкой. Но забавно, что когда на меня возложили руки, чтобы на меня сошел Святой Дух, в общем, я начал молиться на языках, и я не мог остановиться 3 суток. Вот что со мной происходило. Это было очень забавно. Лидеры той церкви немножечко так были в шоке.
Особенно что... если учесть, что ты из корыстных целей каялся, да. И вероятнее всего со своей позиции ты не туда каялся, куда-нибудь не туда ты каялся.
Ну да, и лет-то еще 17, то есть не совсем понятно, что происходит. Но да. Когда вот такие стали явления происходить, то есть брат говорит, ты точно покаялся хорошо, по всему видать. Я вернулся домой и стал проповедовать своей девушке. Она, естественно, отбрыкивалась.
Ну, что-то новое произошло в тебе?
Ну, такое ощущение, что все изменилось, как будто. Но самое забавное не это. Забавное, что я еще. Я только что курил, да, мог выпивать, ругался матом, то есть, как все обыкновенные люди. И я когда вернулся домой, и моя девушка не принимала того Евангелия, которое я говорил ей, я стал матом орать. Ты понимаешь, там, типа, ё-моё, что ты, если не спасешься, ты дура в ад пойдешь. Ну, в общем, орал на нее. Я говорю, я люблю тебя, ты понимаешь, что если ты не спасешься, мы пойдем в разные стороны. Все настолько искренне матерился, что, в общем, она решила спастись. Покаялась. Ну, вот с 13 лет мы вместе, сейчас нам по 35, и, в общем,
13 лет. С 13 лет вы дружили?
Да,
за партой сидели. 17 она уже была просто твоя девушка,
да,
родная девушка.
Да,
уже.
И мы вместе покаялись, стали ходить в церковь. В 21 мы поженились, когда вернулся из армии, и сейчас нам 35. То есть, мы 13 лет в браке, но 22 года знакомы. Вот такая веселая судьба.
И она услышала тебя, но ты каялся, ну, скажем так... У тебя план был какой-то. А у нее был план не уйти в другое место от тебя.
У нее был план, да, не потерять. Я ей сказал, что если ты не покажешься, мы не будем больше вместе. И я тоже потом боялся постоянно, что она тоже покаялась так немножечко лукаво, чтобы быть вместе со мной.
Слушай, а что ты думаешь вот об этом, Руслан? Я слышала много раз, ну и у меня лично такой опыт был. Какие-то мотивы другие бывают у людей, которые к престолу благодати выходят. Часто бывают другие мотивы, но потом что-то происходит все же.
Ну, меня это уже так не волнует после того, как я прочитал про Давида, который вышел не просто с Голиафом сразиться, он же тоже спрашивал, что мне будет за это. Вначале, когда я это прочитал, меня это как немножко шокировало. Думаю, вот наглец какой.
Объясни это место еще.
Хитрый еврейский наглец. Ну, когда два войска вышли воевать, и израильское, и филистимлянское, да, там был Голиаф, этот самый главный предводитель их воинства, и спрашивал, кто со мной будет бороться, но он же был огромный, и все евреи боялись с ним выходить бороться. И так проходило там 3 недели, по-моему, или 3 месяца, не помню уже сколько, 3 недели, по-моему. И маленький юноша, 16-летний, спросил, а что будет тому, кто убьет этого Голиафа? И воины спрашивали, типа, ну, вот будет там награда от царя такая-то, такая-то, дочь даст, там, золотые те. Но просто забавно было, что он не просто искренне ради Бога пошел и сразу отрезал ему голову, а что он спросил, а что будет. Поэтому я совершенно теперь не удивляюсь, когда Аскольд мой спросил, если я покаюсь, меня не посадят в тюрьму на 14 лет? Я спросил, если я покаюсь, можно я буду заниматься у Бога музыкой? Потому что для меня это было важно. Или моя жена говорила, если я приму Иисуса Христа, мы будем вместе. Вот эта человеческая составляющая, человеческий интерес для меня кажется абсолютно нормальным для человека.
И вот этот человеческий интерес, он все-таки не является конечным. Скажем так по-другому, пути Господни не наши пути.
Да.
Руслан, спасибо. Сейчас для нас и для наших слушателей прозвучит песня.
Широкие пути мы выбираем, гадаем, повезет, не повезет. И жизнью мы рискованно играем, покуда нас Господь не призовет. Покуда нас однажды не коснется дарованная свыше благодать, покуда в сердце голос не прорвется, есть время жить и время умирать, есть время собирать и время сеять, есть время отрицать и время верить, есть время для сомнений и для битв. Есть время покаяния и молитв, есть время уходить и возвращаться, есть время от объятий уклоняться, есть время для сомнений и для битв, есть время покаяния и молитв. Остановиться некогда в потоке ненужных дел, пустых своих забот. Мы забываем времена и сроки и то, что жизнь когда-нибудь пройдет. Живем мы так бездумно и беспечно, и нас прельщает жизни яркий вид, как будто на земле мы будем вечно, и нам однажды суд не предстоит. Есть время собирать и время сеять, есть время отрицать и время верить, есть время для сомнений и для битв, есть время покаяния и молитв, есть время уходить и возвращаться, есть время от объятий уклоняться, есть время для сомнений и для битв. Есть время покаяния и молитв. Покаяния и молитв, есть время уходить и возвращаться, есть время от объятий уклоняться, есть время для сомнений и для битв, есть время покаяния и молитв, есть время покаяния и молитв, есть время покаяния и молитв. Thank you.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Руслан Кветковский. А Руслан из города Железнодорожного, из очень-очень необычной евангельской церкви, о чем мы дальше поведем нашу речь. Но прежде я хочу спросить, так вы покаялись бодро очень с братом, и явно вы не лишены были цинизма, ни он, ни ты, а покаялись вы очень бодренько, и Бог вас вознаградил, и после этого, может быть, у вас вообще выминовали всякие рифы жизненные, всякие трудности?
Конечно, нет. Никаких рифов мы не миновали. После того, как мы с женой покаялись, нам предстояло жениться, венчаться, родился ребенок. И так случилось, что не сложились отношения с моим пастором, который был на тот момент моим пастором. И было предложено мне уехать из Калуги города в Москву. Что мы и сделали с женой и с ребенком, с маленьким. Я приехал в московскую церковь, стал служить в музыкальном служении. Мне дали тогда, на тот момент, денежное вознаграждение, так называемую зарплату, дали возможность снимать квартиру в Москве и полностью заниматься служением от начала до конца по много часов и по много раз.
Стартанул, в общем.
Да, с того момента, когда у нас не было особо ни работы, ни жилья, это, конечно, был период, когда мы чувствовали, что мы просто стали миллионерами, да еще и в таком городе. Вот. Хотя, на самом деле, никакими миллионерами мы не были, была просто обыкновенная зарплата. Но суть не в этом. Через 3 года закончилось спонсирование всей церкви, в том числе музыкального служения. И пришлось, в общем-то, стать перед выбором, что же делать дальше. По музыке работать мне в рестораны не хотелось, а в классической музыке я понимал, что это вообще не те деньги, и мы просто не сможем позволить себе не снимать квартиру, не просто жить как-то, будучи не москвичами. Соответственно, я пытался найти работу, не мог. И друзья посоветовали нормальную компанию, где я мог бы хотя бы быть кладовщиком с нормальным окладом, где будет хотя бы хватать на квартиру и питание. И пришлось идти кладовщиком. Конечно, гордость немножечко трещала по швам. Ну, как бы что делать? Ребенок, жена, и, в общем, что-то надо жить как-то и есть. Я пошел работать кладовщиком, и, конечно же, 3 года я, работая, стиснув зубы, пытался понять, что же в жизни моей будет дальше. И пока я работал кладовщиком, был грузчиком, а потом были времена, когда... Ну, грузчик же, он так и работает, что он какую-то часть времени в рабочем дне напрягается, а потом ничего не делает. И в эти моменты я просто доставал какие-то умные книги по менеджменту, по маркетингу. Я пытался понять, что же делать в жизни дальше, если не по музыке, то почем. И вот так, читая все эти книги про миллионеров, про то, как люди становились богатыми, как начинали свой бизнес, я потихонечку привыкал к мысли, что, может быть, даже и я смогу как-то в этой жизни тоже состояться. И я читал, 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 и в конце концов я просто уже взвыл, я начал плакать и молиться на этом складе, что, Господи, спаси меня, дай мне хотя бы возможность работать хотя бы менеджером. То есть для меня это был менеджер, это тот уровень, на котором я просто мог только мечтать. И я вот молился, чтобы Бог позволил мне вот стать менеджером. Хотя, естественно, без образования в этой сфере как-то особо не светили такие перспективы. Но, тем не менее, случилось так, что друзья предложили как раз работать менеджером. И так, в общем-то, я ушел со склада. И потихонечку, когда я понял, что я могу быть менеджером, аппетиты росли, я подумал, что я могу быть старшим менеджером. Я стал так молиться. Через 1/2 года я стал старшим менеджером. Потом я поверил, что я смогу стать руководителем отдела продаж. Я стал руководителем отдела продаж. Потом я подумал, что можно стать директором по развитию, например, в какой-нибудь компании. Я стал директором по развитию компании. И когда, в общем, я понял, что аппетиты растут все больше и больше, и следующим этапом я видел только предпринимательство. То есть мне захотелось стать бизнесменом.
А вот теперь на этом месте объясни. Вместе с аппетитами еще что-то идет в ногу? Или прямо только вот аппетиты делают из человека вот человека? Ну, или еще что-то приходится прикладывать к аппетитам?
Нет, конечно, прикладывать приходится. Я много тогда читал книг. Помимо этого, я служил в церкви, занимался все тем же музыкальным служением, и при этом у нас уже родился 2-й ребенок. То есть жизнь никто не отменяет. То есть все равно приходится и жить.
И ответственность.
Ну, так только ответственность, я думаю, меня и толкала вот во все в это. Потому что иначе, ну, как бы в чужом городе, да, тем более в таком, как Москва, мне казалось, что ну, нельзя выжить, если просто стоять на месте. Поэтому мне захотелось напрячься до такой степени, до которой я только смогу. И так случилось, что, опять же, друзья предложили поработать в сфере архитектуры и дизайна на одну компанию, быть ее директором по развитию. И я вот год побыл ее директором по развитию и понял, что пришло время начинать свою собственную такую компанию. Вот теперь я 2 года как генеральный директор своей собственной архитектурно-дизайнерской компании. Вот такая история, что касается трудностей или нетрудностей в жизни. А еще забавный случай, почему мне эта церковь близка, в которой я сейчас нахожусь, в Железнодорожном, которая вся состоит из бывших наркоманов. В моей жизни тоже был такой эпизод очень забавный. Я тоже был в армии когда-то, служил в оркестре в Кремлевском. И была такая ситуация, что полтора года уже подходили к концу моей службы, и должны были мы к Новому году возвращаться все на дембель домой. И как раз к декабрю случилось так, что наш президент Ельцин как раз выступил с тем, что еще полгода добавить всем военнослужащим к воинской обязанности. И получилось так, что нам неделю осталось служить, а нам прибавили еще полгода. И от этого, конечно, настроение у всех упало, наступила черная депрессия у всех, что полгода мы дембеля, делать ничего не надо, а коротать время как-то приходится, надо как-то коротать. И таким образом как-то, я даже не понял, как, в общем, мы потихонечку пристрастились к наркотикам во всех видах.
А, то есть вы грустили?
Грустили по полной, да. Мы понимали, что полгода надо прожечь как-нибудь так, чтобы как можно более незаметно прочувствовать их. И мы, соответственно, и таблетки ели, и пили алкоголь. То есть все, что можно было уместить в себя, мы все умещали.
Ну, как вас подвели, Ельцин, как вас подвел?
Ну, не Ельцин. Ну, ситуация сложилась так, с которой моя душа не смогла справиться.
Понимаю.
Ельцин, он как бы здесь ни при чем. Вот, и случилось так, что в январе я попробовал первый раз такие сложные наркотики, которые уже, в общем, не просто съедаются, а уже колятся. Но я недолго кололся, всего лишь 2,5 месяца, почти 3. И 7 апреля, буквально за 2 недели до своего дня рождения, до своего 20-летия, я практически не дожив, попал в клиническую смерть от передозировки. Самое забавное, что это случилось в женском туалете на 3-м этаже в общежитии Московской консерватории, куда мы пришли, чтобы попробовать, что же мы купили, прежде чем повезти это в казарму, в часть.
То есть вы музыкант, и вы вот в таких вот местах бываете?
Да, конечно. Мы были музыкантами, и мы из части, из казармы своей поехали покупать наркотики для всех. Но, естественно, у нас шило было в одном месте, и мы не удержались, решили попробовать прямо по дороге, не доезжая до части. Вот мы заехали к своим друзьям-музыкантам в общежитие.
Ну, ты был неопытный наркоман, как я понимаю.
Абсолютно неопытный, мало того, я еще и не кололся сам. Я постоянно подставлял руку, чтобы меня кто-то колол, потому что я не мог видеть кровь, меня как-то я не могу все это видеть.
А состояние уже нравилось?
Очень.
Уже, то есть быстро понравилось?
Очень. С этим состоянием было очень легко сжиться с мыслью, что еще полгода, и, в общем, кажется, что...
А потом ты собирался бросить все это?
Я просто был больше чем уверен, что я выйду из армии и сразу начну опять такой же образ жизни, как и раньше думал. Ну вот как раз с моим другом мы и зашли в женский туалет, потому что мужские почему-то все на этом стояке ремонтировались, мы зашли в женский, и я сел на сливной бачок, как полагается, свесив ножки, дал ему руку, чтобы он меня уколол, и он меня уколол, но мы перепутали, что мы купили не обыкновенный наркотик, я не знаю, можно назвать название, да? Винт, есть такой наркотик,
да,
винт,
конечно.
Ускоритель, да, есть просто наркотик винт, а есть... То, что варщики, которые варят этот винт, называют, я не помню, как точно называют, в общем, они варят очень крепко такой суррогат, который потом разбавляется в 3 раза. И вот нам как раз в баночку налили этого суррогата и строго-настрого приказали не забыть все это обязательно разбавить, прежде чем раздавать людям. И мы, естественно, забыли. И меня мой друг уколол 3,3 кубика вот неразбавленного в 3 раза вот этого суррогата. То есть получилось, что 10 кубов винта в меня влили одновременно, в то время как все наркоманы знают, что 1-2 кубов достаточно, чтобы человек почувствовал себя хорошо, даже бывалый. А когда 10 кубов, то есть у меня сразу вылезли глаза на лоб, и я просто понял, что я куда-то попал.
И мальчик в 20 лет умер.
Практически да, я попал в темноту. Я ничего не видел, не слышал, но это целая отдельная история. Я могу вкратце сказать, что я просто внутренне как-то собрался с мыслями, и я как-то проговорил, я даже не знаю, чем проговорил, мыслями своими какими-то проговорил, что если ты, Господи, вытащишь меня из этого состояния, я обещаю тебе, что я буду служить тебе всю свою жизнь. И голос какой-то сказал мне, что ты должен сражаться за свою жизнь. Просто... У меня началась паника, истерика, потому что не совсем понятно, чем сражаться и как, если ты не понимаешь, кто ты, где ты, ничего не видишь, ничего не слышишь. То есть ты в полной тьме, ты не понимаешь, кто ты есть, с кем сражаться и вообще о чем речь.
Ну, давай еще повторим, что ты наркоман всего с 2-месячным стажем, кроме всего.
Да.
Может быть, опытному было бы легче что-нибудь выпить или как-нибудь особенно сесть, встать, лечь, ну да. То есть ты ничего этого не знал?
Не знал, я просто сразу выпал туда, куда-то, в темноту непонятную. Вот, и я как-то внутренне собрался, напрягся изо всех сил, и я почувствовал, как я слышу приближающиеся щелчки какие-то, звуки стали доноситься. И вдруг я понимаю, что я могу открыть глаза. Я открываю глаза и понимаю, что тот парень, который был со мной рядом, он бьет со всей силы меня по щекам, чтобы привести в чувство. А вот эти щелчки, это и были удары по щекам. И я сказать еще ничего не мог. Я ему глазами пытался понять, что типа продолжай, потому что иначе я опять улечу в то состояние. И он обрадовался, что я вернулся в сознание, и перестал меня бить по щекам. И я почувствовал, что я опять ухожу туда. И я сказать ничего не могу, и я опять погрузился в темноту. И я пережил вообще дикий ужас, панику. Я подумал, ну все, это я действительно уже потерял возможность выйти из этого состояния. Но самое забавное, что опять тот же самый голос сказал, что ты должен опять сражаться за свою жизнь. У меня началась еще большая истерика. Я подумал, что я сейчас уже точно не смогу напрячься. Но каким-то чудом я опять смог как-то напрячься. И я опять услышал щелчки приближающиеся. И опять этот парень меня бил по щекам. И я уже смог еле-еле сказать ему «продолжай». Вот когда я сказал ему «продолжай», он чуть не отбил мне челюсть, потому что он обрадовался, что я хоть что-то могу сказать, стал бить меня еще сильнее. Потом синяки фиолетовые на щеках с двух сторон не сходили, по-моему, еще неделю.
А вообще все это зелье на тебе пробовали? Получилось так?
Ну, я сам сказал, что я хочу сам попробовать. Мы забыли просто разбавить. В общем, в таком виде он повез меня в часть. И когда он меня таким привез в часть, а я был, кстати, в белой рубашке джинсовой, и когда он меня уколол, я не смог зажать вену, и руки распустились. И получается, что рубаха вся была в крови. И вот когда он меня вез в метро, и на меня смотрели милиционеры метрополитена, я думал, ну все, сейчас вот они-то меня остановят. Три раза мы проходили вокруг, возле милиционеров, пока доехали с 905 года до авиамоторной, и ни разу милиционеры, видев меня, не остановили. То есть, видимо, они были настолько в шоке, или Бог им закрыл какие-то там, я не знаю, желания остановить нас. В общем, нас не остановили. Все, мы доехали в части, я понял, что в этот момент я, так сказать, остался жив. Я стал молиться, что... Я обещаю тебе, что я больше никогда не
буду. Ты сразу перестал быть наркоманом?
Вообще, как отрезало. И курить, и пить, и все на свете. Сразу захотелось все бросить на свете, что только можно бросить.
Это... А до дембеля сколько тем временем оставалось?
Апрель, май, июнь. 2 месяца осталось до дембеля.
Ну и благополучно, без всех этих винтов, ты
я
пережил
совершенно
эти
спокойно,
месяцы.
Да, и вернулся домой. Ну и все, а дальше вы уже знаете, что я вот вернулся домой, дальше я женился, появились дети, и вот сейчас я живу в Москве, и работаю, и служу в церкви.
Руслан, буквально через пару минут мы вернемся в студию, а тем временем для всех нас прозвучит песня.
Такие же, как ты, такие же, как я. Дети и взрослые разного роста убедились, в этом мире жить непросто. Каждый имел по 1000 идей. Хотелось стать скорее взрослей. Хотелось так счастливым стать, поскорее все узнать. Подвале, кто средь звезд, каждый хочет кем-то быть, вкусно есть и сладко пить. А разноцветный мир манил-манил, каждый по нему ходил-ходил, радости и смысла в нем искал, но напрасно он не знал. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава, тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Засыхает сочная трава, тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Ты не последний, не первый, были до тебя такие же, как ты, такие же, как я. Миллионы в этом мире жили, плакали, смеялись и любили. Каждый день хотел от жизни все, все свое и не свое. Каждый жил, но он ушел, что-то в вечности нашел. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава, тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава. Тот, в ком жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Хочет жить, тот сбился с вечного пути, но время есть еще прийти. Здесь сегодня ты и я, песня тебе звучит моя. Я потерян, грешник был, но Христос нашел, простил. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава. Тот, кто в Божий Дух Святой, не увидит смерти никогда. Увидает яркий цвет, засыхает сочная трава. Тот, кто в Божий Дух Святой, не увидит смерти никогда. Улетает яркий цвет, засыхает сочная трава. Тот, кто в жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда. Улетает яркий цвет, засыхает сочная трава. Тот, кто в жизни Божьей нет, не отыщет смысла никогда.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Руслан Квитковский из Евангельской церкви города Железнодорожного. Пожалуй, эту тему мы с тобой продолжим. Из города Железнодорожного. Мы очень такой бойкой динамикой, мы прослушали большую часть твоей жизни. И вот этот город Железнодорожный. Ты явно из культурной семьи, ты музыкант, ты служил в кремлевских войсках. Ты очень резко поменял свою жизнь и стал архитектором, причем предпринимателем, причем собственником. А вот церковь это, какое отношение вообще к тебе? Я поняла, ты сказал в двух словах, что так как ты соприкоснулся неудачно с наркотиками, тебе было интересно прийти в эту церковь, да, и посмотреть. И как потом жизнь развивалась в этой церкви, и в связи с чем она вообще возникла?
Да, мы с женой были вначале в церкви, ради которой мы и приехали из Калуги в Москву. И эта церковь, ее пастор сделал некий такой жизненный эксперимент. Он хотел соединить две, ну, крайние во взглядах евангельских таких мыслей. Да, конфессии. И, соответственно, в течение 6-7 лет мы, вся церковь, пытались как бы ужиться вот в таком новом ритме, да, но, естественно, мы не ужились, потому что одни не понимали других, другие не понимали одних. В общем, все потихонечку стало угасать и сошло на нет. И я настолько всем сердцем и всей душой, грубо говоря, отдавался во все это, что после того, когда все это потихонечку пришло в негодность и в запустение, у меня даже, грубо говоря, опустились руки, мне некоторое время даже не хотелось вообще ни в какие церкви приходить, ничего строить, никаких музыкальных служений не собирать. Просто я устал и выдохся. Я подумал, что это, наверное, самое время заняться просто вот жизнью, просто бизнесом, просто семьей, просто немножечко переключиться с религиозного опыта на все остальные обыкновенные опыты. Что я и сделал. Но пока мы были в той церкви, у нас был музыкальный коллектив, мы его назвали «Арк», и с ним мы концертировали по тюрьмам, по наркоманским каким-то центрам, по больницам, где служили ребята из Чечни, у которых там ни рук, ни ног нет. Там...
И депрессия есть.
Да-да-да-да-да. И мы приезжали с такими концертами и свидетельствовали, опять же, о Боге, о своих жизнях, о том, как все исковерканное, действительно, Бог чудесами делает ровным. И, в общем, эта группа была, и в этой группе нас было всего лишь 4 человека основных, а все остальные музыканты были приглашенные. И вот там был один музыкант, бас-гитарист Костя Исаев. Вот он как-то переехал со своей женой из Москвы в Железнодорожный, они поменяли квартиру, и он случайно каким-то образом там набрел на эту церковь, которую вот Сергей и Гриша как раз собрали из бывших наркоманов. И он стал к ним похаживать и говорит: ребята, ну раз у вас музыкальное служение вообще никакое, Я как музыкант, давайте вам хоть чем-то помогу. И он стал помогать. А так как он меня давно любит и давно знает, он постоянно мне в течение года звонил и говорил: ну, приедь, чуть посмотри, что это такое. Вдруг тебе понравится. Вдруг мы вместе будем опять музыкой заниматься. Ну, я отбрыкивался целый год, а потом что-то решил и поехал. И когда я поехал, я неожиданно, прежде всего, познакомился с Гришей, потому что он не только пресвитер, он же еще и в музыкальном деле, он гитарист и певец, и поэтому он в музыкальном служении в этом тоже принимает роль свою, играет, да. И я с Костей давно знаком, а с Гришей познакомился. И получилось так, что мы как-то так втроем настолько хорошо друг друга поняли, и мы друг другу понравились, что мы решили, что мы вместе, и я остаюсь с ними. И вот это случилось чуть больше, наверное, года назад. Вот с тех пор я понимаю, что я хочу с этими людьми вместе и жить, и работать.
Ну, то есть, так скажем, ты понял, чем занимаются они, и решил, что тебе тоже это интересно.
Да, понял.
А скажи мне, это только слово сказать, что собрал наркоманов. Много такого опыта у наших знакомых, у наших братьев из церкви. Одного человека от метро невозможно оттащить от бутылки или от наркотика. Это очень сложно. Человек сопротивляется. Человек не хочет никуда собираться. Они не хотят идти в социальный центр, где их накормят и спать уложат. Они ничего такого не хотят. Вы собрали большую церковь. Вот Григорий с Сергеем. Гриша слово какое-то знает?
Ну вот, я несколько раз смотрел, как он разговаривает с наркоманами, я понял, что наоборот, он не знает никаких слов. Он наоборот все делает так, как никогда бы не делал ни один социальный работник. То есть он очень прямолинеен и в каком-то смысле даже жесток. Не жесток, а жесток. То есть он очень просто, прям вот сразу наркомана спрашивает: ты вообще зачем пришел навстречу?
Значит, можно сказать, что он очень опытен в таком случае. Он,
я думаю,
очень опытный, он из своего опыта идет.
Да, абсолютно верно. Это видно, как он разговаривает с ним. Он говорит: ты зачем пришел? Если человек говорит, что я действительно хочу бросить, тогда он задает вопрос: ты действительно хочешь бросить? То есть ты сейчас подумай еще, посиди, потому что если ты готов бросить, то ты тогда будешь готов к тому, что мы тебе предложим. И когда человек говорит: да, действительно, я готов бросить и начать все заново, тогда Григорий говорит: ты готов прямо сейчас собрать вещи и поехать туда, куда мы тебя пошлем? И тогда Григорий предлагает ему какие-то варианты каких-то вот этих вот центров реабилитационных.
Это слушай, можно... а подскажи мне сейчас и всем нам, кто слушает тебя, это очень важно – хотеть бросить. Вот первый вопрос, который задает Григорий: ты на самом ли деле хочешь? А если его кто-то туда притолкал, папа, мама, там еще кто-то, это уже меньше силы имеет?
Ну вот, притолкал папа-мама, чаще всего так и происходит, что они приходят либо с папой, с мамой, либо с кем-то. То есть они сами-то не приходят. Кто-то их приводит, но это не мешает человеку все равно либо хотеть, либо не хотеть. Потому что при мне родители привели одного 28-летнего парня. Гриша его спросил: ты действительно хочешь? Он сказал: да. Он его спросил: ты готов завтра ехать там в город такой-то на реабилитацию на 4 месяца? И он сказал: ну, я не знаю, я не уверен. Гриша сказал: все, тогда ты не готов. Иди домой, когда будешь готов, придешь.
Что значит, когда будешь готов?
Это значит, когда тебе надоест. Да, окончательно, когда тебе...
Знаешь, Руслан, мои вопросы не случайны. Нас слушают люди, которые уже очень устали, и люди, которые еще не устали, и которые, так скажем, балуют.
Да.
Поэтому я задаю такие вот, ну, такие тонкости у тебя, узнаю, что значит готов, что значит не готов.
Можно в ответ на это я расскажу одну историю. У меня есть очень близкий, дорогой мне приятель. Мы с ним познакомились в Калужской церкви. Его история такова, что он был одним из тех людей, которые распространяли наркотики в Калуге. И он был одним из поставщиков, то есть привозился наркотик в Калугу большим каким-то тиражом, и там, я так понимаю, где-то 3 или 4 человека были, которые контролировали это все и распространяли уже более на нижние уровни, да? Так вот, он был одним из таких вот, одних из этих 3-4, которые были очень главны. И он неожиданно подсел сам на все на это дело, и подсел так плотно, что однажды он просто один из таких вот кусков, предназначавшихся для продажи наркотиков, неожиданно весь забрал себе. Я уж не знаю всю эту историю до конца. Суть в том, что он скололся до такой степени, что он почти уже чуть ли не умирал. Помимо этого, его искали, чтобы прибить за то, что он забрал чужие деньги фактически. И так случилось, что по старой, ну, как не по старой дружбе, а по какому-то братолюбию, снисхождению, мы с женой его прятали у себя в квартире. Мы жили тогда у тестя в мастерской художественной. Это была даже не квартира. Жена как раз была в тот момент беременная. И работы не было, и есть было особенно нечего. Но, тем не менее, мы пытались понять, что вот, ну, в смысле, мы пытались ему помочь, понимая, что если мы его сейчас скажем «нет», то его просто прибьют где-нибудь на улице. И мы его пустили к себе жить. Он жил у нас 8 месяцев. Вот его история, как он спасся от наркомании. Он докололся до предела уже, у него уже настолько все тряслось и не работало, что он уже не мог ни пить, ни есть, ни спать, то есть его просто постоянно трясло. То есть вот и однажды он был у себя в квартире, к нему пришла мысль, что сегодня ты умрешь. А ему до этого много раз говорили про Бога, про церковь, про все эти дела. Да, и он понял, что сегодня последний день. И значит, к нему пришла такая мысль, что если я сегодня живу последний день, то я соберу все свои силы, которые у меня есть, и я все-таки пойду в церковь и хотя бы попрошу прощения у Бога за то, что я не смог прожить эту жизнь, какая мне была дана. То есть просто хотя бы извинюсь перед Богом, раз уже все люди меня ненавидят, я всем должен, везде я, грубо говоря, проклят, хотя бы Богу скажу «прости меня, что я так нелепо вообще распорядился своей жизнью». Он достал из шкафа какую-то рубаху, бывшую белую, пытался ее погладить и прожег ее, потому что руки, естественно, не слушались. И он в этой прожженной рубахе пришел в церковь на собрание. И еле пришел. То есть он буквально шел, шатаясь, падая. Короче, он пришел на собрание. Я тогда был лидером прославления. Я стоял на сцене, и мы пели, играли. И я видел, как он заходил в зал. И приходил ближе-ближе к сцене. И пастор сказал, типа, а сейчас будем молиться. Просто будем молиться. Вся церковь будет молиться, пусть музыканты играют. И он лег на пол и стал молиться. Дело в том, что он лежал на полу, все собрание кончилось, он продолжал лежать на полу. И потом мне уже ребята говорят, слышь, а что вот с Димой, давай хоть посмотрим, что с ним, что он лежит, может, он вообще уже это того умер, потому что все знали, что он давно наркоманит. И когда мы к нему подошли, он неожиданно встал, и в лице это был совсем другой человек. Во-первых, он был розовый, а не бледно-зеленый, ну, свежий, живой человек. Он абсолютно был с ошалевшими глазами, весь в слезах, в соплях, и он сел на стул и сказал, слушайте, я реально получил освобождение, я абсолютно здоров, у меня ничего не болит, у меня не трясутся руки, я понимаю, что я абсолютно новый. То есть вот так он пережил свое, вот то, что вы спрашивали, всегда ли нужно наркоману дойти до своего определенного дна? Да, и не всегда Григорий может явиться, грубо говоря, тем посредником. Григорий является фактически посредником, как Бог нам и повелел спасать других, взятых на смерть, раз уж нас спасли. Но вот бывают случаи, когда даже и без людей люди приходят вот к Богу и приходят к своему спасению, которое Бог им дает. Вот есть такие истории. Но, тем не менее, Григорий задает очень жесткий вопрос. Готов? Да, тогда собирайся, завтра поедешь в такой-то город на реабилитацию. Если человек говорит, да, я еду, все, значит, действительно, он действительно собрался серьезно, с серьезными намерениями, и, скорее всего, будут хорошие результаты. А если человек так, ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё, и все-таки едет, как правило, они и сбегают оттуда, уезжают раньше, и все равно подсаживаются. Ну, в общем, результат не совсем такой, какой бы хотелось.
А скажи, темы проповеди все равно так или иначе очень специфичная церковь. Там и интеллект у людей другой, он пропит, он проколот этот интеллект. О чем вы в основном говорите этим людям, проповедники?
Ну, учитывая, что проповедником самым главным, самым частым проповедником является сам пресвитер, ну, и пастор Сергей Файзулин, который бывший тоже наркоман.
Который самый главный наркоман.
Да, но про него нельзя сказать, что интеллект прокурен или проколот, потому что он такой человек, как раз который любит книги, копается, вот, то есть такой достаточно умный, начитанный и как раз вот в этом деле молодец. Поэтому нельзя сказать, о чем проповеди. Проповеди обо всем. А так как контингент такой, фактически мои ровесники, все где-то около 35 лет, и, соответственно, у всех этих парней, которые слезли с иглы, и у них и жены, и дети, которым лет где-то уже по 8, по 10, то, в принципе, у нас и проповеди все примерно об этом же. О семейных отношениях, о детях, о обыкновенных наших грехах, об отношениях с родителями. Ну, все как, в общем, во всех церквях, ничего такого специфического, особенного как раз и нет.
Руслан, спасибо. Буквально пару минут до конца передачи осталось несколько слов. Твои планы. Семья. Твои дети. Я так понимаю, что у тебя старшему ребенку уже больше 10 лет. Жена.
Да.
Мечта. Вот ты очень много говорил о мечте и о том, какой ты, в общем-то, специалист по реализации. Специалист – это, в общем-то, человек упорный. Я сейчас не иронизирую.
Да, я понимаю.
Это человек упорный, который хочет и добивается.
По Божьей милости так это происходило.
Что еще в ближайшее время
сейчас
осталось?
Самое первое, что я хочу купить землю, построить дом. Я хочу, чтобы все-таки моя семья была в своем собственном доме. Это что касается просто вот приобретений. Конечно же, я хочу, чтобы дети...
Чтобы дети ходили по траве?
Ну, да, я даже не про это. Я хочу, чтобы дети знали Бога, потому что они растут достаточно умными и смышленными людьми, но я понимаю, что все равно... Умных смышленых много, но верующих и настоящих верующих их все равно мало. И я очень бы хотел, чтобы мои дети столкнулись с таким Богом, с которым когда-то столкнулся я, моя жена, мой брат, тот же Гриша. То есть все равно религии полно, а истинных таких вот настоящих людей, идущих за Богом, их мало.
Хорошо, какие инструменты есть у родителей? Вот вы, пример, ты и твоя жена. Какие инструменты есть у родителей, чтобы, скажем, там 12-летнего, 8-летнего ребенка привлечь к Богу?
Ну, инструменты, с одной стороны, обыкновенные, с другой стороны, не очень обыкновенные. Я, например, детям рассказываю все про свои представления о жизни, про то, как меня, ну, в кавычках, как бы колбасит, да, то есть про свои грехи рассказываю, про то, про свои планы.
То есть ты честен?
Абсолютно.
Ты рассказываешь, когда тебе
всё.
Трудно?
Да, абсолютно верно. Мы с женой говорим детям и про секс, и про наркотики, и про алкоголь. Если мы даем попробовать вино, чтобы они понимали, что это такое, просто хотя бы на язык, чтобы они понимали. Однажды 12-летняя дочь сказала: пап, я хочу попробовать сигарету, мои подружки все втихаря от родителей курят, а я вот типа никогда не курила. Я говорю: да, конечно, давай попробуем. Я дал ей сигарету, она при мне закурила, сказала: нет, это не мое. Я говорю: ну, вот видишь, как хорошо, что ты попробовала и поняла. То есть я очень хочу, чтобы мои дети, во-первых, меня не боялись, а во-вторых, вообще ничего не боялись. Мне кажется, такие люди, они и Бога находят быстрее, когда у них нет как бы страхов, и они смело делают движение вперед.
И чтобы им не казалось, что от них что-то спрятали очень ценное в этой жизни,
абсолютно,
да,
верно.
И привели в церковь вместо этого.
Да, потому я сейчас не стремлюсь своих детей тащить в церковь. Поэтому, когда мои дети говорят, что мы не хотим, потому что нам там неинтересно, я осознаю, что сегодняшняя моя церковь действительно неинтересна для моей 12-летней дочери, потому что там нет для нее чего-то такого, что было бы ей интересно. Ну, дай бог, может быть, когда-нибудь мы доживем до того, что 12-летних сможем привлекать.
А дома вы молитесь, вы обсуждаете какие-то проблемы, вы открываете Библию, то есть ваши 12-ти, там, 10-летние дети, они видят вашу жизнь?
Конечно, видят.
Вообще жизнь именно,
конечно.
Не служение, не
конечно.
Церковь.
Конечно, я им постоянно рассказываю про свои новые планы, про свои новые цели, а я об этом молюсь, я прошу, чтобы они об этом молились. И когда я приношу результаты и показываю: смотрите, вот мы молились за это, вот результат. Для меня была цель там заработать, например, допустим, подписать контракт на 500 000, да, и я детям говорю: дети, давайте молиться, потому что у меня такого не было никогда, давайте посмотрим. И когда я приношу детям деньги домой и показываю: смотрите, вот то самое, о чем мы молились, у них расширяются глаза, они говорят: так слушай, то есть можно тогда и о большем молиться. То есть они реально начинают понимать, что...
О большем они имеют в виду, о каком-то движении в жизни?
Ну, в том случае они имели в виду, что о большем количестве денег можно молиться, потому что сейчас такой возраст, когда им хочется всего самого современного, свежего, нового, и айфоны, и машины, и собачки, то есть всего хочется такого, как бы внешнего. И я как бы не препятствую этому, потому что всему есть свое время. Время на внешнее тратить силы, время на внутреннее тратить
силы.
Хорошо,
но дети сейчас находятся в таком возрасте, именно в котором сбиваются с пути, когда местами переставляют ценности.
Да, так и есть. Но я все равно не форсирую события. Я все равно стараюсь оставаться, грубо говоря, в тени, я не навязываю свой выбор им. Но при этом я всегда говорю: вы всегда можете приходить ко мне, я всегда дам дельный совет. Если хотите напиться, лучше напейтесь дома, чтобы я хотя бы мог вас откачать и мог вас спасти. Если хотите уколоться, хотя бы первый раз сделайте это при мне, чтобы я мог вас откачать. Потому что если это вы сделаете где-то в подъезде, я даже знать не буду, а сердце остановится, и я ничем не смогу помочь. Мои дети в шоке от моих слов, но дочь иногда, вот когда я так говорю, у нее реально проступают слезы, она говорит: я потрясена, ты самый уникальный папа. Так ни один папа, и моей девочке в школе никто так не говорит, родители. Все обычно запугивают и ставят сразу рамки.
Ну, то есть, есть такое слово «нельзя».
Да.
Детям его часто говорят слово «нельзя».
Я тоже говорю, что это «нельзя». Но если ты хочешь...
То есть
лучше...
это не полезно? Ты говоришь, это не полезно?
Это смертельно не полезно, да. И многие вещи смертельно не полезны, но я говорю, что если ты решишь их попробовать, знай, что я, твой папа, их уже попробовал, и лучше это сделай при мне, я хотя бы буду знать, что с этим делать. Потому что я не хочу запугать их, чтобы они умерли где-то у меня даже не на глазах. То есть лучше пусть они мне, доверяя во всем, мы пройдем это вместе, вот так вот, я думаю.
Руслан, спасибо, и я хотела спросить, могу я надеяться, что кто-либо из вот этих твоих друзей, братьев, сестер, которые в твоей церкви, они в какое-то ближайшее время будут гостями в нашей студии?
Я даже
это
думаю...
реально?
Реально. Я думаю, что первый, кого я попрошу, чтобы пришел Григорий. Я думаю, что ему есть очень много что рассказать.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо за время, которое ты нашел, чтобы прийти к нам. А я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор», что провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Руслан Квитковский. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Прекрасного чудного света погрузились в суету и холод. Обманутые дети так хотели уметь любить и быть любимы, но поверив лжи красивой, жизнь пустую проходит мимо. Обманутые дети стали стары, их отшествие очень близко, а глаза их видят внуков, тех, что пали слишком низко. Обманутых детей учили с детства, только смерть, конец страданий. Жаль, потраченные годы жизни не дали им счастья от многих знаний. А в небесах ждет отец, нас из плена домой, где каждый его сын искупленный кровью святой. Все народы, все народы.